deduction to receive.
Итак, дорогие друзья, мы с вами долго не виделись, но это не значит, что мои чувства к вам ослабли.
Напротив,
только усилились. Итак, мы с вами в прошлом семестре закончили разговор на раннем палеолите. Я знаю, что Иван Олегович ушел вперед, но я постараюсь довольно быстро вам дать общую канву. Палеолиты, чтобы мы опять соединились с Иваном Олеговичем вместе. Итак, дорогие друзья, то, что называют ученые средним палеолитом, это время от появления неандертальца до того, как основную часть человеческого сообщества на Земле стали занимать кроманьонцы. Сейчас средний палеолит это приблизительно 300 тысяч лет, 65 тысяч лет, иногда 300 тысяч лет, 35 тысяч лет назад. Это время двух больших оледенений и довольно сурового межледникового периода в истории Северного, по крайней мере, полушария, в истории Земли. Примерно 300 тысяч лет назад резкое происходит похолодание климата. Причина его нам неизвестна. И ледяные шапки Антарктиды и Арктики расширяются, и практически вечная мерзлота и ледник достигают южных берегов Балтийского моря, территории, в общем-то, до Оки. Это районы, где практически невозможно жить. То есть там просто лед. В это время большая часть Европы тундра. И высокоствольные таежные сосновые леса это только нынешняя Испания, Италия и Балканы. Поскольку огромное количество воды схватывается льдом, то уровень мирового океана резко понижается, и такие острова, как Великобритания, Ирландия, соединяются с материком. Вот в это время в Европе и в Азии, в Северной Азии доминирует такая приполярная фауна, это мамонт, пещерный лев, пещерный медведь, шерстистый носорог, овцебык. Овцебыки... Что, нету стула? Ну, берите вот этот стул.
А он сломанный.
Ну, вот. А вот этот хороший. Берите, мне он не нужен.
Спасибо.
Пожалуйста. Что не отдашь, что делать? Вот. И в это же время в Евроазии живет неандерталец, тот самый Homo neanderthalensis, которого, как вы помните, открыли в долине реки Неандер, его останки от долины реки Неандер в 1856 году. Кто такой неандерталец? Палеоантропология говорит, что это особый вид человека. Вот последние генетические исследования показали, что это особый вид человека. Я еще в своей книге писал, что это или вид, или подвид Homo sapiens, или особый вид. Но теперь, в общем-то, ученые склоняются к тому, что это особый вид. Но этот вид возник, по всей видимости, все же из древнего Homo sapiens. Потому что древний Homo sapiens то есть человек, как мы с вами, практически неотличимый от современного человека, он жил до неандертальца по всему Старому Свету, и в Африке, и в Азии, и в Европе. И он же переселился примерно 50 тысяч лет назад в Австралию. Неандерталец распространен более локально. Неандерталец обитает в Европе, всей Европе, в Северной Африке, в Палестине и на восток до... Нету стульев, да, вот, пожалуй, последний, за ласт. Ничего, я сидеть не буду. Он поломный, говорят. Когда я буду подписывать журнал, я у вас заберу. Так берите стул.
Сейчас
скромный какой. Ну ладно, больше никому не дам. Итак, неандерталец, и на восток он живет до на самой восточной находке. Это Иран и Тяньшань. Хотя культура неандертальца, его вот характерные для него памятники материальной культуры, так называемая мустьерская культура, культура мустье. А мустье названо по месту первой находки захоронения неандертальца, о чем я расскажу чуть позже. Вот во Франции мустьерская культура, она обнаружена вплоть до Среднего Амура, вплоть до северного или левого берега Среднего Амура, по всей практически Сибири, кроме Дальнего Востока. Это, значит, но принадлежало ли это культуре реальному неандертальцу или Homo sapiens, принявшему некоторые аспекты материальной культуры неандертальца, мы не знаем. Неандерталец анатомически отличается от современного человека, но не сильно. У него практически те же размеры тела, но он более коренаст, у него очень крупные суставы, толстые кости, видимо, очень крупные места прикрепления мышц к основным костям. Да, теперь говорят, со стульями только пускают. Вот. Это говорит, в частности, затылочный бугор, который свидетельствует о прикреплении шейных мышц, шеи и плечи. То есть это был очень сильный человек. Вот физически он обладал большой силой. Видимо, эта большая физическая сила позволяла ему выжить. Возможно, это был вот естественный отбор в условиях оледенения, в условиях очень тяжелых климатических условий, когда более... То есть фактически неандерталец был человеческим мамонтом, понимаете? То есть так же, как более... субтильные и теплолюбивые слоны или вымерли и откочевали на юг, а мамонты, естественно, жили в лесотундре и в тундре, также вот неандерталец смог выжить в этих тяжелых климатических условиях. Вот этот вид человека смог выжить. Интересно, что объем мозга неандертальца больше объема мозга современного человека. Слушайте, вы держите стул, вы его хотите продать за большие деньги. Все тащат другие стулья, а у вас свободное место.
На самом деле человек сидит, по идее.
А, он сидит, да? А я думал, что вы маленький бизнес хотите сделать. Стул. Вот. Итак... Объем мозга 1500 кубических сантиметров, у современного человека 1400 кубических сантиметров. При этом лобные доли мозга развиты слабее, чем у современного человека, а затылочные анализаторы, то есть то, что обобщает информацию, получаемую извне через органы чувств, развиты значительно лучше, чем у современного человека. Действительно, это было очень адаптированное к жизни в тяжелых условиях существо. Что касается материальной жизни неандертальцев, то сейчас ученые вот буквально за последние там, 10-20 лет, благодаря совершенной технике микроскопа большого разрешения, установили, что неандерталец жил вовсе не такой дикой жизнью, как может показаться. Хотя от него осталась, понятно, каменная индустрия, то есть всяческие скребки, сверла, ножи, рубила из камня, понятно, они просто сохранились. Но, тем не менее, в основном он использовал не их, а он использовал орудия деревянные. И дерево, с дерева он работал очень тщательно. И есть масса каменных орудий, которые приспособлены для тончайшей работы над деревом. То есть для нанесения узоров, для работы с маленькими какими-то элементами, ну, видимо, для создания деревянной мебели, вот эти шипы, там, врезывание шипов и так далее. Он активно очень использовал кожу животных, начиная от того, что из кожи были его большие шатры, в которых он жил. Ибо, хотя, опять же, в основном, приветствую, а вот стул у них. Нет, нет, не надейтесь. Нашли, да? Значит, надежда все же оправдана. Хотя в основном стоянки неандертальцев обнаружены в пещерах, и мы до сих пор говорим о них как о пещерных людях, когда хотим кого-то унизить, говорим, что он совершенно пещерный человек. Вот. На самом деле неандертальцы, во-первых, были совсем не так плохи, как мы иногда думаем, пытаясь с ними сравнить каких-то наших негодяев и дикарей в нашем сообществе. А с другой стороны, они жили-то в основном не в пещерах. Они в пещеры, в лучшем случае, перебирались зимой, во время холода, когда совсем было худо. А в основном жили в шатрах и палатках, часто очень больших, с деревянным, очень сложным разработанным каркасом. То есть это были весьма, так сказать, ну, если угодно, культурные люди. Под стать их такой материальной культуре были и их религиозные представления.
Андрей, простите, что в 14:30 он будет, ну, подойдет в конце лекции. 14:30
контейнер. Ага, он подойдет сюда.
Ну да, прям с деньгами, снова он будет здесь.
Вот этот религиозный мир неандертальца, он начал открываться ученым с знаменитой находки 1908 года, находки Отто Гаузера. Немецкий ученый Отто Гаузер в 1908 году около местечка Ле-Мустье, долины реки Везера во Франции, значит, река Везера, местечко Ле-Мустье, Отто Гаузер. Недавно было столетие открытия. Отто Гаузер нашел первое захоронение неандертальца. Это было настолько невероятно, что настолько не вязалось с тогдашними представлениями о действительно древних ископаемых людях, как о сущих дикарях и животных в человеческом обличии, что Отто Гаузер не решился сам раскапывать это захоронение, но разослал телеграмму по всей Европе, приглашая коллег приехать и, ну, если угодно, коллегиально провести раскопки, чтобы никаких сомнений, никаких там подтасовок возможных не было. Тем более, как мы узнаем, вскоре Отто Гаузер исследовал и меркантильную цель. Вот это была уже осень, поздняя осень, он завершал свои раскопки, заслал телеграммы, приехало двое коллег всего из Германии, больше никто не приехал. Но этого было, в общем, достаточно. Раскопки этой неглубокой могилы, они зафиксированы, зафотографированы. И они выявили следующее. Похоронен был неандертальский юноша, примерно 16 лет. Могила никогда не разрывалась, а полностью сохранилась. Он, могила была, это была такая примерно 40 сантиметров глубиной, 40 сантиметров глубиной прямоугольная яма. Видите, очень мелкая, меньше полуметра, в которой был положен юноша с, на правый бок, его правая рука была под головой, левая вытянута вперед, ноги подогнуты в коленях. В общем-то, телу, безусловно, пока еще оно не окоченело, была придана поза сна. И это тоже не случайно. Не случайно. Вообще, сейчас мы с вами погружаемся в проблематику символики захоронения. Начнем с того, что само захоронение в земле навсегда, а безусловно, захоронение в земле навсегда, с того времени найдено много захоронений неандертальцев, к сегодняшнему дню известно более 100 захоронений, мест захоронений, а количество захороненных существ, людей приближается к 150. Потому что некоторые захоронения коллективные, там есть даже несколько буквально склепов или даже небольших кладбищ неандертальцев. Если мы представим, что людей тогда было очень мало на Земле, и что, ну, естественно, мы находим далеко не все, что тогда клали в землю, а находим жалкую крупицу, то мы поймем, что это обычная форма распоряжения неандертальцев со своими, обхождения неандертальцев со своими умершими. И вот само по себе захоронение, к которому мы совершенно привыкли, считаем его нормальным, считаем, что, ну а как, вот человек умер, надо похоронить. Это тогда была не революция. Тогда это было абсолютно новое. Потому что, если вы помните, в эпоху раннего палеолита, того же Синантропа, да, или Валдувая, и даже у Homo sapiens, древних Homo sapiens, у них не было захоронения. Судя по всему, как я уже вам рассказывал, у них было выставление умершего для разложения мягких тканей, или, может быть, временное захоронение с той же целью, а потом череп, а иногда и другие кости, но в первую очередь череп, хранился в доме как священная реликвия, или даже носился. В каких-то случаях его одевали, его носили, череп умершего близкого человека. То есть это, помните, я вам говорил о том, что это был некий священный предмет, связывавший живых с умершими и через умершего, видимо, с тем образом, которого был человек. Так вот, неандерталец впервые стал хоронить своих умерших насовсем. Это нам сейчас кажется, что это естественно. А для того, чтобы возник новый обычай, и люди, и большое сообщество, потому что захоронение названо найдено от Тяньшаня до Испании и Португалии, что большое человеческое сообщество изменило погребальный, самый консервативный из всех возможных обычаев. Вот говорят, что стул нужен. Есть один свободный стул, но его никому не дают.
Это он
как-то. Понятно. Понятно. Так, а еще есть один стул? Слушайте.
Бизнес процветает.
Так я думаю, что просто тут... Потом еще скоро начнут сдавать стулья из соседних аудиторий за деньги. То есть, понимаете, жизнь пойдет. А вот смотрите, тут есть место, ребятки, один стул есть.
А второй стул.
Ну а второй надо принести.
Видимо, застыли.
Нет, так нет, в конце концов. Здесь же система, как у нас всюду сейчас, система приоритетов. Вот. Лекция без стула плоха. Вот, и мы должны себе представить, что-то произошло кардинальное в мировоззрении, во взглядах человека того времени, что заставило его изменить самое консервативное, что может быть, погребальный обряд. Вот посмотрите, во время, вот в то время, когда в Европе, а потом и в России, угасала христианская вера, была попытка сначала во Франции, потом в Советской России, ввести новый погребальный обряд, то есть кремацию. Да? Ну, можно сказать прямо, что этот обычай, конечно, где утвердился, но не стал главенствовать. Все равно большинство людей продолжают хоронить своих умерших, как это делали и раньше. Несмотря на то, что переворот, согласитесь, при уж куда больше, просто отказаться от веры. А что же произошло в эпоху неандертальца, что заставило его принять новый погребальный обряд? Видите? Можно с большой долей уверенности сказать, что сама идея погребения в земле являлась реализацией той, того высокого принципа, который для нас, для христиан, известен по печальным словам проклятия Адаму после грехопадения. Да? И будешь ты в поте лица своего есть хлеб свой, пока не отойдешь в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Вы помните, что эти слова, сказанные Богом Адаму, являются некоторой антитезой к тем замечательным и высоким словам, которые сказаны были вот, в Совете Святой Троицы. Вот видите, ребята, вот большой есть минус этой аудитории по сравнению с той. Там вы входили тихо, опаздывая там на любое время. И все ничего. А здесь, понимаете, все передо мной. И, соответственно, результат тоже налицо. Так что старайтесь по возможности приходить быстрее, чем я. А я постараюсь немножечко опаздывать, чтобы вам было круче. Но немножечко. Эти слова являются антитезой к словам, которые сказаны были при сотворении человека в Совете Святой Троицы, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. То есть, с одной стороны, Адам образ и подобие Божие, а с другой стороны, он персть и в персть возвратится. Когда хранили черепа умерших, и у черепа умерших были святыней, очевидно, что главенствовал первый принцип. Что этот череп, этот умерший, это образ Божий, через него человек соединялся с Богом. То есть это то, что не, если угодно, не обличало человека, а наоборот поднимало его духовно. Да? И вдруг человека хоронят в земле. Во-первых, его изолируют от живых. Живые одно, умершие другое. Во-вторых, его возвращают в ту самый прах, из которого он взят. Потому что на самом деле, вы сами понимаете, что слова Писания не только догматические, но и совершенно в смысловом плане абсолютно верны. Потому что такое человек, его тело, как не земля. Вот все мы очень любим свое тело и с удовольствием смотрим на себя, какие мы красивые, молодые. Хотя я говорю про нашу молодежь, не про себя. Я смотрю с другим чувством себя. Но, тем не менее, мы все знаем вот свое наше тело, какие у нас все хорошие, ручки-ножки, а глазки-ушки. А ведь на самом деле все это земля. Все это земля. Потому что что есть каждый из нас, как не две клеточки, которые папа с мамой дали, они соединились. Вот, все остальное, весь остальной рост нас за счет той пищи, которую сначала ела мама, пока были мы у нее в пузе. Потом за счет того молока, которое мы пили, но молоко-то это у мамы было, потому что она кушала тоже, да? А потом за то, что мы ели уже сами. И даже страшно сказать, что эти две клеточки первые, они тоже появились у папы и мамы из-за того, что они кушали. И выросли, и стали взрослыми. То есть мы земля. А откуда все это? Это же все из земли. Понимаете, что такое хлеб и все остальное? Это переработанное зерном земля. ничто иное. Или даже любимая нами, но сейчас не к месту вспоминаемая личинка. Это ведь тоже в конечном ужасно. Да? Четвертую неделю поставят после преступления. Так, такие вещи говорить. Но все же. Не вечно будет пост, будет разговление. Так вот. Это что такое? Ведь опять точно так же появляется коровка, свинка, хрюшка, но она также ест травку или какие-нибудь помои, если это хрюшка. А в конечном счете все из земли, все из земли. Так что на самом деле мы и есть земля, мы и есть, наше тело это земля. И эта земля возвращается в землю, из которой она взята, в утробу земли, в мать сырую землю, как у нас ее называют. И в этом смысле тот переворот в религиозных воззрениях, который произошел в эпоху неандертальца, это, видимо, наш вечный поворот от лучшего к худшему, не в смысле греховному, а к осознанию себя как более несовершенного существа, чем раньше. Это правильный путь, правильный религиозный путь. Это путь всегда видения себя несовершенным. И вот в эпоху неандерталь человек осознал, что он несовершенен, что он прах. Что он прах. И поэтому тело стали возвращать в землю. Изолировать от живых. Живые одно, умершие другое. Тело возвращают в утробу земли. Понимаете, религия же вся символична. Человек рожден из земли, потому что на самом деле что такое утроба матери? Это та же земля, ну в конечном счете, да? Человек рожден из земли, и вот он входит снова в землю. Отсюда погребение. Причем могила, по крайней мере, ну это будет позже, но я думаю, что уже тогда, мы сейчас во многом имитировала именно беременность и ребенка в чреве. Скажем, поза сна это не так ясно показывает, но, например, в Палестине на горе Кармил, там такое местечко Эс-Хул, там археологи нашли до 10 погребений, которые сделаны в эмбриональной позе. То есть с умершего специально связывать, так невозможно тело зафиксировать, иначе как связать. Умершего еще до окоченения специально связывали так, как находится тело в чреве матери. То есть голова пригнута к груди, значит, колени подогнуты к лицу, пятки под ягодицами, но так, как младенец находится в утробе, да? И могилы делали овальные или круглые, опять же, имитирующие матку, где находится младенец. Другое дело, что мы можем сами спросить, откуда знал древний человек, как младенец располагается в утробе матери, вот этого я не знаю. Но, по всей видимости, знал, потому что совершенно ясно, имитация очевидна. Итак, но эта поза эмбриональная, и поза сна, одновременно имеет и другой смысл. То есть не только могила, как возвращение в прах того, что недостойно, что грешно, что не образ Божий, в первую очередь, а в первую очередь действительно подверженной смерти и распадению плоти. Но одновременно поза сна и эмбриональная поза говорят ведь о другом. Говорят о просыпании и рождении. Спящий просыпается, находящийся в утробе рождается. Следовательно, древний человек не только фиксировал свое внимание, неандерталец, на вот этом моменте, на моменте человеческой падшести, но фиксировал свое внимание и на надежде победы над смертью. То есть мы видим здесь две главных идеи. И идея смерти как закономерного конца человека, возвращающегося в землю, в персть, и упование победы над смертью. Победы над смертью. Если в раннем палеолите фиксировалась идея вот этой божественности человек как бы помимо смерти, то неандерталец фиксирует идею победы над смертью. Рождение, возрождение или восстание от сна смерти – это идея победы над смертью, очень ясно выражена. Все остальные элементы погребения, они говорят о том, что, во-первых, очень часто погребение неандертальцев делается по оси восток-запад с головой на запад. Не всегда, но очень часто. Абсолютно ясная ассоциация с Солнцем. Солнце навсегда, до сегодняшнего дня. Вспомните, как называют Иисуса Христа, Солнце правды. Да? Солнце до сего дня. И в Египте, и в Месопотамии, и в Индии всегда будет связано с идеей победы над смертью. Потому что солнце ежевечерне умирает на западе, и вот человек расположен по оси восток-запад, головой к западу, то есть он умер, поэтому куда уж там. Вот он так же, как солнце, умер. Но солнце-то воскресает, солнце же на следующее утро возрождается на востоке. Поэтому всегда солярная символика уподобления солнцу, присутствие элементов солярных в могиле, всегда есть пожелание того, чтобы человек прошел путем солнца, путем смерти и воскресения. Восход солнца на востоке, глупое да, словосочетание, потому что понятно, что восход и восток это одно и то же слово. Да? Древние наши предки говорили «восток», как востечение, а мы говорим восход, да? Закат и запад, западение солнца, солнце закатилось. Вот, но тем не менее, восход солнца это всегда и возрождение. Другим элементом является, опять же, сохранивший у нас, собственно говоря, эта традиция и строить храм да, алтарями к востоку, да и очень часто умерших стараются хранить, ориентируясь на стороны света, это все сохраняется. Другой элемент, который есть тоже в очень многих традициях, это до сих пор, ну в христианстве его нет, это в могилу и Мусьерского этого юношу и в другие неандертальские погребения кладут пищу и орудие. От пищи, понятно, остались обгоревшие кости, мясо, естественно, разложилось. Но орудия остались. Вот зачем в могилу кладут пищу и орудия? Собственно говоря, возможны два объяснения. Но невозможно третье, которое дают иногда, считая, что неандерталец был совершеннейшим дураком, что умерший должен на том свете работать орудиями и есть там мясо. Ничего подобного. Ясно, неандерталец знал, что умерший лежит в могиле и сливает, его кости, естественно, не едят, не пьют и не работают. Поэтому не для этого все это клалось. Позднее, уже в эпоху неолита, орудие и тогда уже появляется керамика и пища кладутся в таком виде, что они разрушены. То есть, например, в могилу кладутся очень часто, не всюду, но очень часто разбитые сосуды, специально разбиваемые. Не то, что там, что не нужно закопали. А разбитые сосуды и обжаренное, то есть мертвое зерно. Обжаренное зерно. Это, не помню, это не путайте, это в эпоху неолита, намного позже. Это явные знаки того, что души умерших, поскольку он как бы человек разрушен, да, тоже разбит смертью. Вот души душе умершего необходимы такие же разбитые умершие вещи, как для пользования на том свете. Отсюда вот известны вот эти практики, которые, кстати говоря, вошли и до, ну, собственно говоря, во многих традициях до буквально последних дней у неписьменных народов, например. Но неандерталец ничего не разбивает. Он кладет реальные орудия, мог бы их тоже поломать, и реальную пищу. Исходя из этого, мы можем предположить, что здесь другой символ. Не для души умершего кладется все это. Это все кладется как знак и символ того, что умерший будет жить. Что он умер, но он возродится и будет жить. Что смерть – это временное состояние, как сон. Или как пребывание в утробе младенца. Это временное состояние, за которым последует возрождение. Возрождение, в котором, естественно, элементами которого, жизни, элементами жизни в нашем мире является труд и еда. Мы все работаем, мы все едим, чтобы жить. И вот эти символы, они входят и в погребение. Наконец, вокруг головы Устьерского, этого юноши, были положены куски кремня, необработанные куски кремня. Не орудия, а просто куски кремня. Сам Отто Гаузер предположил, что это заготовки для будущих орудий. Ну, чтобы ему там не было скучно, он может работать, делать новые рубила. В принципе, сам факт работы, это, конечно, факт жизни. И это не исключено. Но настораживает то, что они положены вокруг головы. С головой-то связан образ. То есть, что эта голова – это особый знак личности. Это было известно уже в раннем палеолите. Помните этот культ черепа, да, я вам рассказывал? То, что именно вокруг головы положены эти полуфабрикаты кремния, намекает скорее на иное. Тем более, что, как я вам сейчас скажу, и были, потом уже появились и некоторые другие находки, которые об этом же говорят. Дело в том, что кремень употреблялся не только для изготовления орудий. Вы все прекрасно знаете, что кремневые камни – это еще и способ добычи огня. Помните эти самые? Еще не так давно, там 200-300 лет назад, кремень и труд – это было то, что позволяло добыть всегда огонь до изобретения спичек. Были кремневые ружья, как вы знаете, да, которые ударом там затвором высекалась искра, падала на порох, ружье стреляло. Или пистолет. Вот, то есть, и тогда тоже, конечно же, таким же образом, как еще добывался огонь. Неандерталец прекрасно знал огонь. Я, кстати, забыл вам сказать, что неандерталец вполне обладал уже обычной речью, нормальной человеческой речью. В левой доле мозга есть это поле Блока и Вернике, то есть поля, управляющие речью, а на нижней челюсти неандертальца есть на кости ложбинки от тех мышц, которые управляют движением языка во время речи. И неандертальц вполне владел правой рукой лучше, чем левой. Потому что левая доля мозга, вот соответствующие места левой доли мозга, судя по черепу, развиты были значительно лучше правой доли мозга. А вы знаете, что мозг крест-накрест управляет организмом. То есть левое полушарие правой стороной тела и наоборот. Вот, то есть в этом смысле, опять же, не отличался от нас с вами неандертальцы. Так вот, огнем он пользовался вполне, это всем известно, масса костров найдена неандертальцев. Добывал он его, естественно, таким же образом, ударом кремния о кремень. Но здесь глубокий символ. Дело в том, что такое кремень? Камень. Камень, который там валяется в земле, валяется в воде. Обычно тяжелый камень, но в нем есть огонь. Потому что удар кремня о кремень высекает огонь. Значит, понимаете, это тяжелая материальная вещь, а в нем присутствует огонь, который восходит к небу и который с глубокой древности являлся образом и символом жертвоприношения. Да? Вы помните, что уже у Синантропа огонь это было средство жертвоприношения. Следовательно, так же и человек. Это тело, которое пойдет в землю, тяжелое, землистое тело, но в нем присутствует огонь духа, тот огонь, который соединяет землю и небо. В нем есть нечто божественное. И именно поэтому камни кремния положены около головы. Потому что как голова является образом личности? То есть, а что такое личность, как не нечто божественное? Ведь глубокой древности до сего дня мы знаем, что уникальность каждого конкретного человека в его уникальной природе в Боге. В Боге человек имеет образ и подобие Божие никак. Это я, кстати, вчера объяснял в интервью Радио России там по поводу клонирования. Они меня просили дать интервью. Вот сейчас, вы знаете, Дума отклонила законопроект о разрешении клонирования. И вот, значит, меня просили дать интервью. Я, кажется, объяснял, в чем суть неправды клонирования. В том, что в Боге мы имеем в Боге не то, что вот образ и подобие, человек образ и подобие Божие, и как бы человек как родовое существо образ и подобие Божие. Нет. Каждый конкретный индивидуальный человек является личностью и особым образом и подобием Божьим. Особым. И двух одинаковых не только нет сейчас, но за всю историю человечества никогда не было. Это удивительно, но это так. Каждый из нас с вами, и из всех, кто есть и был, и будет, это совершенно особая божественная личность. Понимаете? Поэтому клонирование, создание абсолютно одинакового такого же существа, я не знаю, возможно, клонирование к этому и не приведет, возможно, на уровне духа все равно два существа будут разными. Трудно сказать. Это богословски это интересный вопрос, но не хочется экспериментировать над человеком. Вот. Но в любом случае, именно лик человека, его лицо, это самый явный, конечно, не только лицом люди отличаются, и не столько лицом. Отличаются друг от друга, отличаются, естественно, всем своим строем, духовно, душевно, телесно. Но внешне это проявляется в лице. Лица у нас намного больше отличаются друг от друга, чем все остальные части тела, хотя вот отпечатки пальцев вроде бы тоже. Древний человек знал эту уникальность лица, и поэтому голова, и поэтому лик – это предмет особого внимания. Уже позднее будут найдены погребения неандертальцев, в которых голова вообще особым образом бережется. Там в одном таком французском местечке Ля Фераси голова мужчины погребенного вообще положена, вот она обложена такими каменными плитами, и сверху засыпана кварцем. Значит, таким прозрачным сияющим камнем, горным хрусталем и кварцем, как знак именно вот этой божественности, наверное, именно голова. Вот, да, еще один интересный элемент погребения, который тогда Отто Гаузером, вот этого не было, или, по крайней мере, не сохранилось, погребение Ле Мусье, но потом было найдено в целом ряде погребений. Сначала в местечке Шенидар в Иране, а потом в несколько ином виде во Франции. Шенидар. С местечком Шенидар мы еще встретимся. Это пещера в северо-западном Иране, одно из мест, где очень долго жили неандертальцы, и там много погребений и много находок. Так вот, в одном из погребений, так называемом четвертом шенидарском погребении, на тело мужчины положены были цветы. Поскольку климат очень сухой, пыльца цветов сохранилась до сих пор. Мы даже поэтому можем сказать, что этот человек умер и был похоронен поздней весной. Потому что эти цветы цветут именно поздней весной, которые были положены на его тело. Обычай, опять же, известны нам до сих пор. Я думаю, что некоторые из вас задавали себе вопрос, вот почему мы приносим цветы на похороны и кладем их на могилу. Ну, когда мы дарим цветы, там, скажем, женщинам, можно понять, красивые цветы, красивая женщина, приятно, там, все, молодость, весна, красота. Все одно к одному, да? Но тут совсем другая ситуация. Почему цветы? А тем не менее, знаете, это обычай есть. И он объяснил очень просто. Это то же самое пожелание воскресенья. Вот, не забудем, что неандертальцы жили в условиях сравнительно холодного климата, где была реальная зима, реальная весна, лето и осень. И вот зимой все мертво. Снег лежит, земля промерзла. Но наступает весна, греет солнце, тает снег, оттаивает земля, и появляются первые цветы. Первые цветы, подснежники, крокусы и другие. То есть, так же, как вот в земле таятся вот эти клубни, семена и корневища растений, и весной они вновь дают цветы, иногда даже еще травы толком нет, а уже цветут первоцветы, так же точно и человек. Он уходит в могилу, как будто бы только смерть царствует, нет никакой жизни. Но наступит новый день, духовный новый день, когда уже не солнце материальное, а сам Бог согреет мир и воскреснет умершие. И вот это цветы, это символ на самом деле победы над смертью. Символ воскресения. Отсюда мы их и дали всем. И удивительное дело, между прочим, это находка в одной из могил во Франции, Ля Фераси. Там влажный климат, и цветы, естественно, никакие не сохранились. Но на одной из могил ребенка тело было закрыто сверху каменной плитой, засыпано землей и закрыто каменной плитой. Вот на внутренней стороне плиты, которая была повернута к мертвому телу, которая, естественно, не была видна приходящим, вырезаны, это один из первых вообще рисунков человека, нам известных, вырезаны от неандертальского погребения, вырезаны четыре цветочка в окружении цветочков, сгруппированных подвое. Мы иногда еще и думаем, вот почему обычай живым дарить нечетное, а мертвым четное число цветов. Естественно, это только спекуляция, но здесь это совпало, как вы видите. Совпало. Однако в этом, если угодно, есть свой смысл. Я не знаю, вкладывали этот смысл неандертальцы, но этот смысл есть. Парность – это всегда залог новой жизни. Парность – мужчина и женщина, двое, да, от которых рождается новое. Поэтому, опять же, в самой идее парности залог новой жизни, которая должна быть умершей, дана. А нечетное число – это всегда знак того, что новая жизнь уже есть, уникальность реализована. Это признак именно вот жизни здесь. Жизни здесь. Отсюда, возможно, в этом и есть глубокий смысл вот этого парного-непарного. Хотя... Я знаю, что не во всех странах эта традиция в дарении букетов она есть. Вот. Но вот в Ля Фераси, тем не менее, она есть. Так что цветы на телах умерших – это реальность. Это реальность. Следует добавить, наверное, как бы забегая вперед, говоря об этике неандертальца, что неандерталец не делал никакого различия между взрослыми и детьми, между мужчинами и женщинами. Всем давался один и тот же погребальный обряд. Вот в таком местечке Сан-Шапель-Осань во Франции, среди прочих захоронений, там есть тоже довольно большой массив неандертальских захоронений, есть захоронение примерно шестимесячного выкидыша. И вот это малюсенькое существо и двое детей, там двух и трех лет, которые похоронены в этом же массиве захоронений, они похоронены с полным набором атрибутов, в том числе с орудиями, скребками, что и взрослые люди. Хотя понятно, что эти маленькие дети, тем более выкидыш, ничем подобным пользоваться не могли. В Крыму в 28 году в пещере Киик-Коба было найдено захоронение неандертальской женщины 35 лет и ребенка примерно 7-8 месяцев, ну, уже после рождения, то есть совсем маленького младенца, тоже оба, женщина и ребенок, видимо, умерли вместе, может, какая-то эпидемия, там, мало ли что. Вот, они похоронены по полному погребальному чину. То есть, значит, древний человек, неандерталец, ценил нереальность, там, скажем, великий вождь, сильный мужчина, красивая женщина, мать многих детей, а сам факт человеческой жизни, сам факт человечности. Даже человечность эмбриона была человечностью в той же степени, что и взрослого мужчины, охотника и вождя. Это был образ Божий. и поэтому он был бесценен. И поэтому он должен был также возродиться. И, видимо, уже, естественно, не эмбрионом, а полноценным человеком. Поэтому клались и орудия взрослого к нему. То есть ребенок должен был возродиться взрослым. Он не вечно должен был быть бэби в вечном мире. Вот то, что здесь. И это, кстати, тоже очень глубокая мысль, ребята. Потому что здесь есть время, и, соответственно, каждый человек... Время — это что такое? Это на самом деле биологические часы. Правда же? Это потом уже мы, историки, биологические часы превратили в абсолютный, отсчитывая, скажем, вот по царствованию императоров или от Рождества Христова, или как-то иначе время, или там мусульмане от бегства из Мекки в Медину. Вот. Но на самом деле ведь первоначальное время — это твои биологические часы. Вот на Земле они есть от зачатия ребенка до смерти человека, там какое-то количество лет назад зачатого. Да? И в этом смысле время есть, и ребенок не схож с юношей, юноша не схож с мужем, муж не схож со старцем и так далее. А в вечности времени нет. И когда младенцу, а то еще не то ли выкидушу несчастному, да, помните по Ветхому Завету. Кстати, все ли вы читаете Ветхий Завет? Обязательно читайте. Вы знаете, что по статистике лишь 20% русских священников читают вообще даже Новый Завет дома. А Ветхий Завет читает 5-6%. Это ужасно. Это ужасно. Поэтому вот пусть находящиеся здесь не будут подобны. Читайте регулярно все Священное Писание. Поверьте, что это очень много вам даст. Вот я в среднем раз в 6 лет прочитываю, то есть за 6 лет прочитываю Ветхий Завет целиком. И уже много раз его прочел. Вы знаете, это очень-очень обогащает. Вот, но это так, кстати. И в Ветхом Завете есть, вы знаете, нет такого более мизерабельного образа, чем образ жалкого выкидыша. И когда там Иов просит о том, что я бы хотел быть вытянутым, что вообще я не был, никогда не видел солнца, уж хуже не бывает ничего. Так вот, для неандертальца он видит вечность, он видит, что там времени нет. И совершенно все равно, ты выкидыш или ты взрослый, ты человек, ты личность, ты личность, которая там не развивается, не взрослеет, не стареет, но пребывает вечно. Вот такие вот глубокие вещи. Вот, дорогие друзья, это таким вещам, таким мыслям приводит изучение неандертальских погребений. Их символику, конечно, вы должны знать. Я вам должен сказать, что очень долго, особенно в советской науке, отрицался вообще факт того, что неандертальцы погребали своих умерших. Даже в университетских учебниках писали, что это на самом деле это не так, что там западная буржуазная наука лжет, оправдывая религию, что неандертальцы, как написал академик Алексеев, все, что мы знаем о мозге и жизни неандертальца, говорит о том, что не могло быть никаких религиозных представлений, связанных с посмертной жизнью, с Богом и с прочими развитыми религиозными вещами. Я не знаю, что знал академик Алексеев, но все, что мы знаем, немногое, правда, о мозге неандертальца, говорит о том, что он ничем принципиально, кроме как ничем, кроме того, что он был больше, чем у нас с вами, ничем не отличался, понимаете? Вот, поэтому это чистая демагогия. Но надо вам сказать, что тот же академик Алексеев признал это и в своей последней уже написанной после конца советской власти работе сказал, что количество находок неандертальских захоронений, безусловно, свидетельствует о их преднамеренном и религиозном характере. То есть, в общем, даже ученые советской школы, в конце концов, смирились с этим фактом, хотя было очень много описаний, но совершенно фантастично. В университетском учебнике МГУ есть, например, вот описание, как вообще, почему неандертальцы хоронили своих умерших. Понимаете, это настолько не вяжется с общим тоном, но очень достаточно серьезного учебника, что достойное описание. В книге у меня есть-то подробно описано. Вам я могу сказать просто в двух словах. Пишется так, что вот, значит, неандертальцы сидели в своей пещере, все вечером легли спать, а утром проснулись, а один не просыпается. Его, значит, толкают туда-сюда, а он все спит. Ну, значит, спит, ну, значит, устал. Его оставили, пошли к синоходу, пришли, он все спит. День спит, два спит. Костелок у него заведи, он все холодный стал, потом завонялся. Ну, значит, тогда поняли, что-то все не так. Его выкопали могилу. Да, сначала закидали его вообще. Откуда я все это знаю? Это какое-то болезненное вопрос. Закидали его сначала ветками. Я полный абсурд. Закидали его ветками, не помогает, тогда закопали все. Но все это чепуха на самом деле. Во-первых, если действительно у неандертальцев не было бы никаких религиозных представлений, то, во-первых, конечно, они прекрасно знали, что такое смерть. Ведь не вчера же люди стали умирать. Поэтому описать, что для них смерть была необычна, просто глупо. Конечно, ну, обычно. Люди умирают постоянно. И если при этом смерть для них не имела религиозного смысла, тогда ну, взяли бы тело, отнесли подальше, бы выкинули в лесу и все. Ну, ничего же подобного не сделали. А выкопали яму, что очень тяжело. На самом деле в том же Ле-Мустье, там каменистый грунт, и выкопать даже 40-сантиметровую яму при отсутствии металлических орудий, металлических лопат, это трудная работа. Вот сделали все это, выкопали, похоронили, закопали. Очевидно, что здесь был, конечно, определенный религиозный смысл. Интересно, что неандертальцы не жили, как правило, там, где хоронили. И это понятно. Ямы были неглубокие, на самом деле трупный запах-то чувствовался. Они не жили, хоронили там, в одних местах жили, в других. Часто, если хоронили в тех пещерах, где до того жили, после того, как хоронили, уходили и бросали даже очень уютные пещеры. И часто собирались потом на трапезы. Есть целый ряд мест в Европе, это находки, значит, те места, куда, где хоронили, а потом там люди собирались, ясно, что там не жили, потому что там, скажем, неудобная пещера с низким сводом, жить там было невозможно. Но там собирались, там много костей, животных, мамонтов, диких быков, там, значит, пировали, поминая, видимо, умерших. Идея совместного вкушения пищи с умершим на его могиле, которая, вы знаете, тоже сохраняется до сего дня, тоже имеет глубокий символический смысл, потому что через вкушение пищи люди соединяются друг с другом. Это как раз традиция восходит еще к раннему палеолиту. Это уже есть у синантропа, и эта традиция продолжается.
Андрей Борисович, а Иоанна Златоуста священники читают?
Вот, понимаете, опрос был о священном писании, об Иоанне Златоусте.
Это гениальный комментарий на всю Библию.
Ну, Иоанн Златоуст. Да, я все понимаю. Но я бы сказал так слово. Я бы сказал слово, и не для того, чтобы уличить священника, а для того, чтобы побудить вас к чтению священного писания.
Иоанн Златоуст тоже надо читать.
Ну, естественно, надо читать. Да, но священное писание тоже надо читать. Вот. Во-первых, очень рекомендую. Потому что глупо читать комментарии, не читая контекст.
Вот комментарии изнутри времени.
Надо же начинать с контекста, а потом же думать, как этого объясняют умные и святые люди. А если мы не знаем сути, так что читать объяснение? Я хотел бы сказать еще об одном интересном погребении неандертальском и символе, который потом прошел через века. Тоже это хорошо бы знать. Это погребение Тешик-Таш на Тяньшане. Самое восточное из известных нам погребений неандертальцев. Тешик-Таш. Это современный Узбекистан на границе с Казахстаном. На границе Киргизии. Так вот, академик Окладников в 1938 году нашел в пещере Тешик-Таш погребение мальчика лет 12. Ну, обычное неандертальское погребение, но его оградой, как ни странно, была ограда, его оградой были рога горного козла. Горного козла. Кто до сих пор там живет во множестве и является одним из главных объектов охоты. Так вот, эти рога, вырезанные с частью черепа, так что они двое, пары рогов сохранялись сцепленными вместе, эти рога были врыты своими остриями в землю вокруг всего тела. Разумеется, это не была ограда для сохранения. Скажу сразу, что вскоре после захоронения пришла пещерная гигиена, все разрыло, и, в общем-то, в плохом состоянии это захоронение дошло до нас. Но рога эти имели другой смысл. Они, это первый для нас знак того, что с крупными, с копытными животными, с самим символом рогов связана идея мощи Бога и божественного покрова. Идея, которая потом пройдет через века, через тысячелетия, дойдет до Священного Писания и до сего дня практически. Вспомните, сколько в псалмах раз присутствует символ «и рог его не сокрушится». Да? Мощь, рог – это мощь. Да? Или когда Бог говорит Моисею, как сделать жертвенник во время Синайского Бога и Откровения, он говорит, что выведи рога со всех четырех сторон его. Почему? Да потому что рога – это символ мощи. И во многих очень традициях, в Месопотамии, в Египте, так или иначе, атрибутом и, мы узнаем, в эпоху неолита, рога были символом божественной мощи. Это как бы образы могучего зверя, ну, в данном случае, в первую очередь, горного барана, быка, зубра, ну и горного козла тоже. Вот этот образ впервые встречается в захоронении Тышикташа. Однако главным объектом божественной, скажем так, символизации, скажем аккуратно, не почитания, главным объектом божественной символизации в эпоху неандертальца были не копытные животные. Они ими станут позже, в эпоху кроманьонца, в эпоху уже верхнего палеолита. А главным объектом божественной символизации был пещерный медведь. Более того, вы помните, что в той периодизации, которая существовала до истории, которая существовала в XIX веке, первой эпохой была названа эпоха пещерного медведя. Об этом вам говорил. На самом деле, конечно, не первая, но в Европе действительно неандертальцы – это преимущественно охотник на медведя. Мы должны себе представить, что охота на медведя – это опасное занятие. И если неандерталец, там в пещерный медведь, даже не чета нынешнему бурому мишке. Но нынешний бурый мишка, особенно если это гризли, это тоже жуткое животное. Вы знаете, что охота на медведя, ну, без, конечно, винтовки там, с оптическим прицелом, а холодным оружием, это очень, ну, такая обоюдоострая вещь. Очень часто непонятно, кто на кого охотится в этой ситуации. Понимаете? Тем более, что неандерталец, видимо, еще не знал лука и стрел. Вот все эти лук и стрелы появляются у кроманьонца. То есть, значит, у него орудия были менее отделяющие. Ну, в общем, он не мог действовать на далеком расстоянии. И тем не менее, неандерталец охотился на пещерного медведя, и этот огромный зверь, видимо, вообще был им истреблен. Просто-напросто. А пещерный медведь – зверь действительно здоровенный. Это 3 метра в длину и 1,80 м в холке, когда он стоит на четырех. Следы зубов и когтей пещерного медведя находим на костях многих неандертальцев. То есть, видимо, эти охоты, они дорого обходились. А при этом было полно животных вокруг. Мелких разных. И неандертальцев был хороший охотник. И были и зайцы, и те же олени, и птицы какие-то. И зачем надо было вообще охотиться на медведя? Я, кстати, вам забыл сказать, что очень много орудий по обработке пищи мы находим у неандертальцев. То есть неандертальцы не хватали, не рвали там сырое мясо, как можно подумать. А очень много орудий, специальные орудия для чистки рыбы, для обработки рыбы, для резки овощей. Естественно, которые собирали для приготовления мяса, для рубки мяса. То есть неандертальцы любили вкусно и качественно поесть тоже. Но вовсе не гурманскими наклонностями вызвано их внимание к пещерному медведю. Вот почему песчаный медведь вызывал такой интерес на неандертальцы, впервые ученые узнали в 1917 году, для России судьбоносным, но в мирной Швейцарии, которая не участвовала в Первой мировой войне, это была находка двух американских археологов Беклера и Нига. Беклера и Нига. Они проводили раскопки в пещере Драхенлог. То есть Драхенлог-то есть драконовая пещера, да? Драхенлог по-немецки. Драхенлог в северо-восточной части Швейцарии, недалеко от Верхнего Рейна, в долине реки Тамина. Вот в этой пещере, очень неудобной, расположенной ну, где-то 2500 над уровнем моря, ну а над долиной реки на 1400 метров поднятой, в холодной сырой зоне с восточной ориентацией пещера, то есть холодная, для жизни ценили пещеры с южной ориентацией. Они были теплее, они были закрыты от всех ветров, кроме южного, теплого. Вот, в этой пещере неандертальцы появлялись значительно чаще, чем люди более поздние эпохи. Пещера состояла из двух залов. В первом зале никаких находок не обнаружено, но этот зал совсем неудобный, он продуваемый. А вот во входе во второй зал был тут же найден костер с орудиями неандертальца. А в глубине второго зала ученые уже в полной темноте, то есть при свете ламп, увидели каменную стенку. Каменную стенку, построенную на 80 сантиметров и отделенную примерно на полметра от основной стены пещеры. Совершенно было очевидно, что эта каменная стенка, ну, судя по всей археологии, там, не буду говорить подробности научные, но совершенно очевидно, что она была построена неандертальцем. Это самая древняя находка искусственного архитектурного сооружения в истории человечества, по всей видимости. Может быть, что-то после этого и найдено было, но я не читал. Так вот, заглянув за эту стенку, американские ученые удивились весьма. Они увидели, что в ней аккуратно, за ней, вот между этой между стеной пещеры и стенкой, аккуратно сложены кости и черепа медведей. Именно сложены, а не набросаны. Отдельно положены черепа с расширенным затылочным отверстием, то есть ясно, что из них вынимали мозг. Эти черепа повернуты лицом к выходу морды, вот острием морды к выходу из пещеры. И аккуратно сложены длинные кости, то есть кости конечностей. Притом так сложены, что ясно, что с них сначала было снято мясо, а потом кости узко сложили друг с другом. Никаких мелких костей найдено не было. Ни костей, ни позвонков, ни костей, мелких костей лап не было. То есть это какие-то были отдельные крупные вот кости, сохраненные в большом количестве. С тех пор найдено много подобных пещер. По всему пространству селения неандертальца, вплоть до Кавказа. На Северном Кавказе, и в Закавказе, и в Абхазии, и вот в нашем районе там Сочи, Новороссийска, есть ряд пещер вот, со знаками медведя, вот, с особым положением медведя. Кое-где их именно так хранят. Причем в некоторых пещерах, например, в одной пещере в Чехии, речь идет не о десятках, как в Драхенлоге, а о тысячах черепов. Тысячах черепов, которые частично превратились в труху, частично сохранились хорошо. Вот, то есть на протяжении многих десятков тысяч лет эта пещера использовалась. В некоторых местах, например, в пещере Регарду во Франции, три черепа медведя были поставлены на отдельно высокие стоящие в пещере камни. И нашедший их ученый назвал это чуть ли не первыми скульптурными произведениями религиозными древнего человека. в пещере Зальцзофен в Австрии, Зальцзофен, кроме большого количества останков вот этих костей пещерного медведя, тоже очень всегда они, иногда их еще хоронят под входом и специальной плитой закрывают останки, такое тоже кое-где найдено. Но в Зальцзофене, например, впервые мы встречаемся с еще одним очень важным символом, который пройдет через века. Это в этой пещере, где много останков пещерных медведей, там же найдена кость пещерного медведя, обточенная в виде мужского полового органа. Это первый знак фаллического культа. Мы должны с вами сразу понять, и на всю будущую жизнь, потому что мы встретим этот символ и в Древнем Египте, и в Индии, и в Греции, в Дионисийских и в Элевсинских мистериях, мы должны сразу с вами понять, что для древнего человека, который был, видимо, намного меньше, чем мы, испорчен, в этом не было никакого, как у современных индийцев, культ Шивы, шиваистский символ, не было никакого такого нарочитого, ну, если угодно, эротического содержания. Древний человек был потрясен тайной жизнью, когда вдруг из ничего появляется новый человек, новое существо. И новый, как мы уже видим по погребению, новый образ Божий. И человек творится, естественно, в результате полового акта, и семя жизни подается мужчине, понятно же, с помощью полового органа. Поэтому половой орган для древнего человека был образом жизнедаяния, образ подания жизни. Образ, если угодно, один из самых сильных образов творения. И вот именно в этом своем смысле первая находка пещеры Зальцзофен в Австрии. Зальцзофен. Это первый, так называемый, если употреблять ученый греческий термин, первый пример фаллического культа. О чем все это говорит? Это говорит о том, что медведя, безусловно, ели. Потому что мясо снято, мозг вынут. Это, конечно, все употреблялось в пищу. Но зачем? Почему? Да, бедный Мишка, конечно. Конечно, жалко. Но мы должны себе, мы здесь впервые сталкиваемся с совершенно очевидным фактом жертвоприношения и символического уподобления. Пещерный медведь был самым сильным и самым, если угодно, опасным для человека, самым страшным животным, ну вот, из тех, которые населяли мир неандертальцев. И по всей видимости, именно он, а судя по тому, как обращались с костями убитых медведей, то есть явно к ним относились с почтением, как к предкам и родственникам. То есть так же ведь хоронили только людей. Вот этот череп с расширенным затылочным отверстием, захоронение особое, это же все признаки, ну, помните, еще восходящие к раннему палеолиту. Ясно, что этот медведь считался священным существом. Что это был не просто объект гастрономии, это был объект почитания, поклонение. Но не сам, конечно, медведь. Человек, как мы уже видим по захоронениям, достаточно ясно понимал вот идею смерти, воскресения, идею образа Божьего. И медведь для него был образом и символом того Бога, с которым он жаждал соединиться. А почему медведь? Ну вот потому, что в то время для неандертальца была важна, видимо, сила и мощь. Главное, вот поражавшие, потрясавшие его аспекты божественного, были могущество и сила. А они связаны с самым могучим и сильным существом. Вкушение мяса этого существа, при его уподоблении Богу, соединяло не с медведем, конечно. Не медведем хотел стать неандертальцем. Соединялась с Богом. опять же, мы здесь видим появление, вот это первое появление идеи жертвы, которая потом прошла через века, вот там в Ветхом Завете или полно. Да? Ведь когда там в Ветхом Завете приносят жертву там быков или баранов, то понятно, что их не просто так приносят жертву. И когда, с ней, и когда их ест, ели от жертвенника, как священную пищу, понятно, что это не просто мясо. Да? Вы помните, когда дети судьи Илии, не путать с пророком Ильей, дети Илии, которые, в семье которых вырос Самуил, пророк, они, в общем-то, без почтения ели жертвенную пищу. И в итоге были поражены смертью и прокляты от Бога и так далее. Потому что это именно священные вещи. Эти вещи, которые являются на земле образом божественным. Это древний смысл жертвоприношения. Поэтому древний человек, охотник, еще которого не было в изобилии растительной пищи, он Бога соединял с образом могущества, с образом силы. И медведь для него был таким священным существом. То, что его было так трудно и опасно добыть, еще больше, видимо, усиливало эту идею священности. То есть все священное, понимаете, добывается не без труда. Не просто лежа на диване. И вот здесь мы встречаемся с еще одним очень важным символом, очень важным образом, вторым, пожалуй, очень важным образом человека среднего палеолита после символа могилы и погребения, образом так называемого жертвоприношения по уподоблению. Приносится в жертву некое земное существо, которое уподобляется принципиально неизобразимому и неприносимому в жертву божественному существу. Но благодаря этому земному существу и соединению с ним в акте пищи, человек соединяется божественным. Традиция почитания медведя сохраняется очень долго. И у многих современных народов Евразии она есть до сих пор. Медведь считается таким, ну, особым животным даже в Европе до сих пор. Ведь сколько городов названо, тот же Берлин, Берн в той же Швейцарии, они же названы, это же медведь. Настоящее имя медведя нигде в Европе не упоминается, не употребляется. Вы должны понимать, что и наше слово «медведь», и то слово, которое мы, славяне, употребляли до того, как стали употреблять слово «медведь», а мы это слово знаем, это слово «бер», отсюда «берлога», «логово медведя», да? «Берлога». Вот, эти слова ведь все табуированы. Это же все только качество. «Бер» — это коричневый, естественно, а, ну, «медведь» же сами понимаете. Знаток меда. Вот. Настоящие медведи, ну, видимо, что-то связанное с греческим «урсус», оно почти нигде не сохранилось, потому что его боялись произносить. Любое произнесение истинного имени – инвокация, призывание. Поэтому предпочитали называть некими описательными именами. Если вы будете читать когда-нибудь «Калевалу», то есть как карельский эпос, там медведя называют вообще птичкой. А иногда называют малоглазый тупорылый. Вот, но чтоб не называть его настоящего имени. Вот у многих народов Сибири до сих пор почитание медведя. Медведи считают родственником, человеком. Очень распространены по всей Евразии предания о браке медведей и женщины, которые даже, как вы знаете, у Бунина есть рассказ «Железная шерсть», где, в общем-то, эти предания. Возьмите Афанасьева, там много таких сказок. Медведь сам дал себе, вот он, скажем, классический сюжет, что медведь вступил в брак с женщиной, а потом научил брата этой женщины, как себя, то есть медведя, принести правильно в жертву, как захоронить. И благодаря этому будет процветание рода. Это очень глубокие все вещи. Вот. Но удивительным образом медведь остался и у каждого из нас. Потому что одна из тех первых игрушек, с которой вы играли, это же плюшевый мишка. Это же не случайно. Мишками полны. Мишки у некоторых превращаются в целые мишники, когда их там много. Вот. И это все воспоминания того древнего и страшного обычая, который творился в пещерах среднего палеолита для соединения человека и Бога в таинстве жертвоприношения и вкушения плоти. Простите. Сейчас. Алло? Я еще читаю лекцию через 10 минут. Вот, дорогие друзья, таковы, как вы видите, то немногое, что можно сказать о верованиях неандертальца. И о том еще осталось мне рассказать немножко, кто они были такие по жизни, и какие у них были нравственные принципы. Вам кажется, что можно сказать о человеке, который умер там 100 тысяч лет назад, от которого и костей почти не осталось. А вот узнаете, что кое-что сказать можно. И об этом мы поговорим на следующей лекции. Спасибо. Кому
и славнейшую без сравнения Серафим, без изменения Бога Слова родшую, сущую Богородицу тя величает.
Спасибо вас, Господи, дорогие друзья, за ваши старания. Что?
Да ничего не переживайте. Спасибо. Что можно получить историю России?
История России 20 век.
Да, да.
Ну, здесь еще все.